Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. В Вашингтоне болезненно восприняли позицию Евросоюза относительно «Северного потока-2» и теперь пытаются вести подковерные игры, чтобы очернить российско-немецкий проект. Об Украине американские политики говорят в данном контексте лишь для красного словца, а высказывания о Газе как оружии стали для них брендом, по примеру, российской угрозы. Так, российский депутат Руслан Бальбек прокомментировал заявление бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Уолкера о том, что США и Германия будут действовать против «Северного потока-2», если Москва начнет использовать газопровод для давления на Европу. В Кабул для встречи с руководством запрещенного «Талибана» прилетел министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдурахман Аль-Тани. В настоящее время играет ключевую роль в посредничестве между новыми властями Афганистана и международным сообществом. Накануне катарский дипломат побывал с визитом в России, перед этим совершив поездки в Турцию и Пакистан. До этого он принял в Дохе госсекретаря США Энтони Блинкена и глав МИД четырех европейских стран. В 20-ю годовщину терактов 11 сентября главарь запрещенной группировки «Аль-Каиды» записал видео. Айман Аз-Завахири в обращении похвалил саудовского военного Мухаммеда Саида Аш-Шамрани, который застрелил трех человек на американской военной базе во Флориде. Трагедия произошла в декабре 2019 года, передают РИА Новости со ссылкой на компанию в США, которая ведет мониторинг информационной активности экстремистов. Греция закупит несколько самолетов для тушения пожаров, пообещал премьер Кириакос Мицотакис. По его словам, поставки ожидаются не ранее, чем через 4 года. Поэтому в ближайшее время страна будет по-прежнему арендовать спецтехнику. В республике летом этого года случились катастрофические пожары. Во время их тушения очень хорошо зарекомендовал себя российский Б-200. Он был задействован в тушении самых сложных очагов и получил высокую оценку специалистов. Удинезе обыграла Специю в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу. Встреча в городе на берегу Лигурийского моря завершилась со счетом 1-0. А в других играх дня Кальяри уступил Дженуа, а Торино разгромил Салернитану. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Заговор классиков. Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Он прожил только 37 лет, успел познать успех «Трибуна» и горечь хронической бедности. Аскет, но картежник, семьянин, но страдает одиночеством, множество друзей, но не очень верных ему, любитель восторженных похвал и чудовищных проклятий как писателям, так и издателям. Личность, так и не нашедшая ни счастья, ни покоя. Белинский, «Трибун-неудачник», замученный бедностью, чахоткой и женой. Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова, и сегодня мы продолжаем говорить о Виссарионе Григорьевиче Белинском и напомним годы жизни, 1811 год рождения и 1848 год смерти. Кто еще не успел послушать, у нас уже есть один выпуск о Белинском, и рекомендую это сделать, потому что мы уже успели обсудить три основных его текста, очень важных, таких, как принято говорить, установочных. Поговорили о том, как менялись его взгляды, ну а сегодня будем говорить о том, каким же он был человеком. И здесь, конечно, раскрывается совершенно неожиданная личность, несчастная. И вообще его очень становится жалко, я бы так сказала.
То есть вы считаете, что он не был счастливым человеком?
Почитать какие-то вообще описания его. У нас сегодня будет портрет, который дает Тургенев. Или историю, которую мы сейчас приведем по поводу отношения его жены к нему. Но это ужасно.
Слушайте, Аня, но все равно это человек, у которого были страсти. И не только в литературе. Например, он любил кактусы. И об этом никто не знает.
Это очень неожиданно,
кстати. И давайте начнем с этого.
Как-то летом, по предложению Виссариона Григорьевича, они втроем отправились на прогулку по Неве. Взяли на прокат лодку у самого дома, потом по фонтанке выехали в Неву и доехали до биржевого сквера. Там высадились и пошли по саду. В сквере продавали цветы. Белинский, страстный любитель цветов, залюбовался одним кактусом с ярким красным цветком и тут же купил его. Завернув осторожно свою покупку, он заявил, что хочет скорее вернуться домой, чтобы поставить кактус на подоконник. Жена и свояченица неохотно с ним согласились и сели в лодку. В дороге они завели разговор о том, как безрассудно человеку бедному и семейному бросать деньги на такую прихоть, как растения, которых и без того дома девать некуда. Виссарион Григорьевич замолчал, как-то съежился, потускнел и так довез кактус до квартиры, куда внес его без всякой радости и поставил на первое попавшееся свободное место.
Этот эпизод описывает его биограф Николай Водовозов. Но мне кажется, вы знаете, я вам скажу как, что неудивительно, что он любил именно кактусы. Потому что вот кактус, как такое колючее растение, которому не нужна практически ни вода, ничего, он соответствует ему, Белинскому.
Аня, у вас даже сегодня на кофте кактусы. Так что я не удивляюсь, что у нас хорошо складываются
с Белинским.
Наверное, кактусы все-таки не потому, что колючки, а потому, что это какая-то экзотика, и они совершенно уводили его в сторону от русской литературы. То есть это отдых был. Кактус – это отдых, а не форма его согласия с колючками кактуса. Я думаю, что Белинский действительно парадоксальная личность. Он, с одной стороны, человек нахрапистый, но чехоточный. И вообще вот это да и нет,
то есть
у него постоянно.
Как-то, да?
У него все постоянно, все время внутри, как душа мечется. Он ее еще отрицал при этом. Он же был атеистом.
Душу.
Отрицал, а душа металась. Ее отрицал.
Может быть, ему было просто проще ее отрицать.
Да. Ну, а может быть, душе было противно, что он ее отрицает.
И она
его замучила. Во всяком случае, если взять портрет словесный, который нарисовал Тургенев, который очень его любил, вообще действительно, он, наверное, был главным русским классиком, писателем, прозаиком, который любил Белинского. Но посмотрите, он все-таки в этом портрете дает необычный и нестандартный портрет нашего классика от критики.
Потому что Тургенев прекрасный писатель, который давал прекрасные портреты. Но я хочу обратить внимание наших слушателей. Каждая мелочь имеет значение, поэтому послушайте это очень внимательно, вслушайтесь в каждое слово.
Это был человек среднего роста, на первый взгляд довольно некрасивый и даже нескладный, худощавый, с впалой грудью и понурой головой. Одна лопатка заметно выдавалась больше другой. Всякого, даже не медика, немедленно поражали в нем все главные признаки чахотки. При том же он почти постоянно кашлял. Лицо он имел небольшое, бледно-красноватое. Нос неправильный, как бы слегка приплюснутый. Рот слегка искривленный, особенно когда раскрывался. Маленькие частые зубы. Густые белокурые волосы падали клоком на белый, прекрасный, хотя и низкий лоб. Я не видал глаз более прелестных, чем у Белинского. Голубые, с золотыми искорками в глубине зрачков, эти глаза, в обычное время полузакрытые ресницами, расширялись и сверкали в минуты воодушевления. В минуты веселости взгляд их принимал пленительное выражение приветливой доброты и беспечного счастья. Голос у Белинского был слаб, с хрипотою, но приятен. Говорил он с особенными ударениями и придыханием, упорствуя, волнуясь и спеша. Смеялся он от души, как ребенок. Он любил расхаживать по комнате, постукивая пальцами красивых и маленьких рук по табакерке с русским табаком.
Но смотрите, от такой унылой картины человека с впалой грудью и какой-то торчащей лопаткой до все-таки с золотыми искорками глаз, приятных, которые вот притягивают внимание. Что же был за человек?
Мне кажется, что это человек, который не подлежит какому-то стандартному объяснению, потому что он действительно, как Гоголь говорил, он горит как свеча, горит ярко.
Зажжет всех вокруг.
Готов сожечь и себя, и всех вокруг. С другой стороны, ведь нельзя отрицать его замечательного таланта. У него прекрасная есть статья о Пушкине. Он открыватель Лермонтова, герой нашего времени. У него замечательное чутье на первый роман Достоевского «Бедные люди».
Ну, не зря мы цитируем его постоянно.
Не зря мы вообще о нем говорим. И вообще мы делаем редко о ком две программы. О нем интересно сделать. И, конечно, нас всегда интересует, был ли писатель счастлив в своей жизни или нет.
А это ведь важно, да?
Это важно, потому что выясняется, что все-таки момент личного счастья как-то отражается тоже и на тексте. А здесь получается, что он несчастный, и поэтому тексты колючие. Тут, наверное, дело не в кактусах, но все-таки я думаю в том, что эта несчастная жизнь его заставляет каким-то своим негативным взглядом смотреть на очень многие вещи. Единственное спасение, как мы говорили в прошлой программе, это социализм, он далеко. И в эту пору прекрасную,
далеко его заводит.
В эту пору прекрасную, как говорил Некрасов, тоже его друг, не очень верный, кстати говоря, он ожидает этого прекрасного, а пока прозидает в атеизме и нищете.
Ну а вот что он пишет о своем детстве, тоже показательный отрывок.
От детства, надо сказать, очень много зависит. И вы посмотрите, вот в этом отрывке, который мы сейчас приведем, он интересный писатель, яркий. Страшно, конечно, что он пишет. Это абсолютно макабр, это ужас.
Да.
Но тем не менее, вдумайтесь, пишет человек, который умеет писать.
«Мать моя была охотница рыскать по кумушкам. Я, грудной ребенок, оставался с нянькою, нанятую девкою. Чтобы я не беспокоил ее своим криком, она меня душила и била. Впрочем, я не был грудным. Родился я больным при смерти, груди не брал и не знал ее. Сосал я рожок, и то, если молоко было прокислое и гнилое, свежего не мог брать. Отец меня терпеть не мог, ругал, унижал, придирался, бил нещадно и ругал площадно. Вечная ему память. Я в семействе был чужой».
Ну что ж, мы продолжаем рисовать как бы для себя портрет Белинского, пытаясь понять, что он за человек. Ну, давайте от несчастного детства уже к жизни в профессиональном мире, к общению с друзьями. Как там он себя чувствовал?
Посмотри, насколько раскованным он был в своих писаниях, насколько смел и, я бы сказал, даже безумен был в своих произведениях, настолько скрытен и даже застечен, как этого юная девушка, юная барышня.
Я так понимаю, дело не только вот не просто в скрытности, а вот именно в том, что он постоянно себя неуверенно чувствовал.
Он чувствовал себя неуверенно,
жутко стеснялся.
Себя не любил, видимо, не любил никогда на себя в зеркало смотреть и так далее, и так далее. И в конечном счете всегда попадал в какой-то, как бы сказал Достоевский, скверный анекдот.
Да.
И один из этих скверных анекдотов как раз мы сейчас вспомним. Это когда он на вечере у Адоевского, а Адоевский устраивал замечательные вечера, он был гурман.
О чем мы тоже говорили.
О чем мы говорили.
И
не случайно у него «Русские ночи», его одно из прекрасных произведений. Так вот, как он осрамился и что с ним случилось, эта история, по-моему, интересно.
Вы знаете, я вот тут предварю еще одной небольшой пометкой. Здесь речь идет о таком напитке, как жжёнка, надо объяснить. Это ставилась, ну, какая-то посудина большая, на нее клали решетку. Сверху большая, или там, в зависимости от того, сколько ты хочешь этой жжёнки сделать, сахарная голова. А дальше сверху лили какое-то, ну, в общем, довольно...
Крепкий напиток.
Да, крепкое спиртное, ну, или даже шампанское могли наливать. И вот получался такой, в общем-то, очень крепкий напиток. Ну, так вот в чем сама история.
Раз в субботу, накануне Нового года, хозяин вздумал варить жжёнку, когда главные гости разъехались. Белинский непременно бы ушел, но баррикада мебели мешала ему. Он как-то забился в угол, и перед ним поставили небольшой столик с вином и стаканами. Жуковский в белых форменных штанах с золотым позументом сел наискось против него. Долго терпел Белинский, но не видя улучшения своей судьбы, он стал несколько подвигать стол. Стол сначала уступал, потом покачнулся и грохнул наземь. Бутылка бордо пресерьезно начала поливать Жуковского. Он вскочил, красное вино струилось по его панталонам, сделался гвалт. Слуга бросился с салфеткой домарать вином остальные части панталон. Другой подбирал разбитые рюмки. Во время этой суматохи Белинский исчез и, близкий к кончине, пешком прибежал домой.
Ну, вроде бы мы поняли, каким он был человеком, как он вел себя в обществе. И, кстати говоря, Герцен пишет, что после вот таких вот визитов, каких-то званых вечеров, он еще 2-3 дня болел и вообще ужасно себя чувствовал, говорил, что ему плохо.
Такой отходил.
Да, да. Хотя это совершенно не было связано с жонкой.
А вот что интересно, действительно, я думаю, что пока он отходил, он кипел ненавистью каким-то людям, которые, видимо, могли спокойно в жизни распоряжаться собой, своим телом, своей душой. Меня совершенно поразило, я все-таки не могу сказать, что я почитал каждое письмо его, но в этот раз, готовясь к программе, я посмотрел его письмо к родственникам,
да.
И я был ошеломлен тем, как он вообще позволяет себе говорить о своей ненависти к другим людям.
И совершенно
людям.
этого не стесняется.
Актуально. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. О полной отмене в Дании антиковидных мер.
Чтобы уменьшить скорость распространения, вводятся ограничения. Ограничения, они же не влияют на распространение. Все равно или болеют, или будут вакцинированы. Там просто больше некому болеть, поэтому они посчитали так, что в ограничениях нет смысла. А их медицина справится с теми, которые будут болеть, например, повторно. Это же не исключено при новом штамме Дельта, например. Они считают, что их медицина справится и не будет расти их количество погибших. Это нужно делать в планетарном масштабе, потому что если делать отдельным странам, то у вируса остается возможность появления новых мутаций, которые будут устойчивы к вакцинам все больше и больше. И тогда процесс затянется бесконечно.
Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Слово «пеший» оставило заметный след в русском языке. Пешком, пешочком, пешкадралом, пешим, пехота, пешка и, наконец, пешеход. Сегодня слово «пешеход» чаще употребляется, когда речь идет о дорожном движении. По дороге двигаются автомобили, велосипеды, мотоциклы, трамваи, троллейбусы. Это едущие участники дорожного движения. А другие неедущие – это пешеходы, которые, как поется в известной детской песенке, иногда неуклюже бегут по лужам. Когда-то, кстати, пешеходов называли пешеходцами. Пешеходам посвящали стихи Алексей Николаевич Апухтин, Самуил Яковлевич Маршак. Пешеходы есть и в романе «Евгений Онегин» у Александра Сергеевича Пушкина. А где бишь мой рассказ несвязный? В Одессе пыльный, я сказал. Я б мог сказать, в Одессе грязный. И тут бы право не солгал. В году недель 5-6 Одесса по воле бурного Зевеса потоплена, запружена, в густой грязи погружена. Все домы на аршин загрязнут, лишь на ходулях пешеход по улице дерзает вброд. Обратите внимание, у Пушкина старая форма множественного числа слова «дом» – «домы». Все домы на аршин загрязнут. А вот на каких ходулях пешеход передвигается у Александра Сергеевича? Согласно современным словарям, ходули – это два шеста с набитыми приступками, на которые становятся и ходят, переставляя шесты и делая большие шаги. Но какая ловкость нужна? Каждый ли пешеход обладает такой ловкостью? Владимир Владимирович Набоков в комментариях к Евгению Онегину разъясняет. Кажется, я где-то читал, что одесситы называют предназначенные для распутицы деревянные башмаки ходулями, то есть то, в чем ходят. Однако я сомневаюсь, продолжает Набоков, что Пушкин мог без всякой нужды использовать такой вульгарный сленг. Это разрушило бы гиперболу, на которой построена вся строфа. Ну что ж, согласимся с Набоковым и вспомним, что Марина Цветаева написала оду пешему ходу. «Дармоедством присытесь, с шины спешится внук. Пешеходы, держитесь ног, как праотцы рук». Обратите внимание на ударение. Правильно, праотец, праотцы. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Михаил Шейнгман. На грани.
Их заставят уколоться. Джо Байден нашел США новых врагов. Здравствуйте.
На грани.
Джо Байден доказал, что умеет держать удар. Точнее, быстро забывать о нем. Это чудесное свойство его памяти и позволило ему легче многих в Америке пережить чувствительное поражение в Афганистане и, словно не было ничего, решительно перейти в контрнаступление. Правда, на другом фронте. Внутреннем. Отвлекающий маневр – это для него теперь так актуально. Вот он и презентовал свой новый план борьбы с коронавирусом. Тот на самом деле совсем распоясался и вернул страну к мартовским цифрам, когда ее еще не унизили талибы. Сейчас же и талибы, и снова ежедневные 1500 смертей от COVID-19, хотя месяц назад было в 3 раза меньше. А еще раньше, 4 июля, Байден даже провозгласил независимость от вируса. Сглазил. За весь июнь, например, в США зафиксировали 400 тысяч заражений. На прошлой неделе только же насчитали за 3 дня. Поэтому слушайте мой указ. Едва ли не впервые после бегства из Кабула обратился он к нации не по этому поводу. Впрочем, скорее не ко всей нации, а к той ее части, что по-прежнему не хочет подставлять свое плечо. Это они, антипрививочники, как он выразился, вредят окружающим. В общем, каким Джо был танцором, неважно, но каким он стал президентом, уже понятно. Ему опять янки мешают. Опять потому, что внутренние террористы у него уже были, теперь к ним добавятся внутренние вредители. Видимо, из тех же террористов. Ну а кто еще может портить самому демократичному демократу статистику, если не самые отъявленные оппоненты? Как он сказал, явное меньшинство американцев, которых поддерживает явное меньшинство избранных должностных лиц, мешает нам переломить ситуацию. Мы терпели, но нашему терпению приходит конец. Явное меньшинство – это примерно 100 миллионов граждан. И это их вольности приходит конец. Во всяком случае, именно на такое количество нововакцинированных, независимо от их желаний, Байден и ориентирует свой план. Прививка станет обязательной для всех сотрудников федеральных ведомств, а также их подрядчиков, учителя, врачи – это тоже все непременно и без всяких отговорок. Частным компаниям с численностью свыше 100 человек следует обязать работников либо уколоться, либо еженедельно сдавать тест на COVID-19. Иначе говоря, антикоронавирусная классика. Но для свободной Америки это вроде как моветон. Однако вариантов у Байдена нет. Либо закручивать гайки, либо расписываться в собственном бессилии. Ведь теперь это даже на Трампа не свалишь, как договор с талибами. Потому что дельта-штамм и новая волна пандемии – это уже чисто байденовская история. Тут, кстати, у Трампа спросили, с кем бы он хотел выйти на боксерский ринг. Самым легким противником будет Джо Байден. Он упадет в первые же несколько секунд. Наверное, можно было бы и не воспроизводить его, пожалуй, слишком самонадеянный ответ. Ведь Джо умеет держать удар. Упадет, встанет и опять пойдет. Правда, уже в другую сторону. До свидания.
На грани с Михаилом Шейнгманом. избавиться от болезни, нужно лечение.
Вот этот вот ярлык феминистки, он окрашен очень негативными красками в общественном сознании.
Чтобы назначить лечение, нужен диагноз.
Русский человек очень талантлив, но он не усидчив, скажем так.
Чтобы определить диагноз, нужно проверить симптомы.
То есть Америка радикально полевела, радикально полевела.
Тот период, в котором сейчас находится человечество, вот с этим стремлением никого не обидеть и всем дать права существования, приводит к самым страшным войнам.
Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. Вечером по будням на «Радио Спутник». Актуально.
Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Картунов о ситуации с афганскими беженцами.
Ситуация с беженцами может обостриться в случае, если начнется быстрое ухудшение социально-экономического положения. Заманчивым направлением остается Европейский Союз. Что же касается государств Центральной Азии, то, в общем, у нас граница на замке. По всей видимости, эта граница, прежде всего, с Таджикистаном будет и дальше усиливаться. Но, конечно, полностью исключить какой-то инфильтрации беженцев, наверное, невозможно. Объемы, наверное, будут не те, которые существуют, и будут увеличиваться на южном и на западном направлении. Но, тем не менее, конечно, возможны попытки пересечения границы. И в последние месяцы число таких попыток может вырасти.
В эфире «Радио Спутник». Нравится нам это или нет, но все мы сотворены из звездной пыли. Люди и галактики состоят из одних и тех же элементов. Это доказано астрофизиками. Но ведь большинство из нас не смыслит ни в физике, ни в астрономии. А значит, мы не можем проверить подлинность выводов. И все-таки мы склонны доверять ученым. С таким же доверием люди относились к мнениям астрологов-звездочетов в прежние века. Если сегодня вы можете уверенно назвать свой знак зодиака и не сомневаетесь в существовании созвездий, добро пожаловать в астрологию налегке. Слушайте по субботам на радио «Спутник». День в истории.
12 сентября 1819 года скончался прусский военачальник Гебхард Леберехт фон Блюхер. Наполеон называл его «старым чертом», и недаром. Блюхер предсказал, что корсиканец потерпит поражение в России и лишится трона. И только присутствие императора Александра I спасло Париж от разгрома, который готовился учинить ему Блюхер за все унижения, понесенные Пруссией от французов. И Блюхер же помог Веллингтону разгромить Наполеона в последнем сражении французского императора при Ватерлоу.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». Утверждения крепкие, концентрированные и бодрящие. Мнения свежевыжатые, с мегадозой информационных витаминов. Факты всегда горячие, только из печи. События вкусные, как мамины сырники. Полемика мягкая, но с хрустящей корочкой. Никаких пережаренных призывов. И никаких просроченных заявлений.
Buen appetito.
Afiat olsun.
Dobro huть.
Smacznego.
Приятного аппетита.
Каждое утро свежее утро. По будням на радио «Спутник».